Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 августа, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Будкин, и вот о чем мы будем говорить. Цитирую. «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема». Это цитата. Владимир Путин вчера на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения. Проблемы российского здравоохранения мы и будем сегодня обсуждать. Здесь в студии врач-педиатр Кирилл Калистратов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И врач-терапевт и автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Ну, первым делом, вы согласны, в первичном звене здравоохранения провал, и это главная проблема? Кирилл Калистратов.
Да, вы знаете, в связи с этим я вспоминаю нашего незабвенного Виктора Степановича Черномырдина, да, никогда такого не было, и вдруг опять. Собственно говоря, то, что нам объявили, это известно давно, это очевидно совершенно. Проблема в том, что первичное звено здравоохранения, если оно неэффективно, то неэффективна вообще вся система здравоохранения, потому что через это звено должно проходить и проходит, ну, порядка 80-90% людей. Да, это основной фильтр. А поэтому я думаю, что нам просто в такой завуалированной форме наш президент, в общем-то, ну, донес эту мысль. Сказать прямо, что вся система здравоохранения неэффективна, наверное, было признано политически нецелесообразным в наше время.
Но вы бы так сказали.
Да, конечно, это очевидно.
Хорошо, это Кирилл Калистратов. Семен Гальперин, в первичном звене провал, вот в чем проблема. Что скажете?
Провал, понятно, этот провал был виден очень давно, и не только в первичном звене. Собственно, вся реформа здравоохранения, она разрушала то, что оставалось к тому времени, ну, буквально 7, особенно 5 лет последних, мы много раз повторяли вот то же самое, что провал кругом, что разрушается здравоохранение, что разрушена система, что резко упало качество и доступность медицинской
помощи. Провал в первичном и не в первичном, как только что сказал Кирилл Калистратов.
Кругом, кроме отдельных оазисов, понимаете, мы построили там то, что называется там высокотехнологичные центры за высоким забором для избранных, для всего остального населения провал. Ну, такова была оптимизация здравоохранения.
Это Семен Гальперин, Андрей Звонков, что скажете вы?
Я вам скажу так, что, собственно говоря, я начал работать на неотложной помощи, выйдя из спортивной медицины в 2013 году, получил пачку приказов. Из этих приказов сразу, в принципе, увидел, к чему все это будет вести, то есть это приказы о правилах госпитализации, об оказании услуг и прочее, прочее. Вот. И увидел в первую очередь первый корень зла, что медицинскую помощь приравняли к медицинским услугам. То есть врача сравняли со швейцаром, с лакеем, с чистильщиком обуви. То есть мы перестали быть благородной профессией, мы стали обслуживающим персоналом. Это первая беда. Вторая беда – это то, что нас стали сокращать. И вот когда началась оптимизация, помните, да, всех специалистов погнали из поликлиник и стали превращать из обычных врачей, так сказать, обычных терапевтов, стали делать ВОПов, причем
в Европе. Врачей общей практики.
Врачей общей практики, да. Сколько времени занимает создание ВОПа в Америке или в Европе? Около 7 лет.
5-7 лет.
Его по году как гоняют по каждой профессии, чтобы он и акушерство, гинекологию, педиатрию поработал, и там, и все. У нас сколько времени его поделали? 4 месяца. Без отрыва от производства.
Ну, времени-то нет.
Да, а какой это ВОП, извините? Ну, что он может, если этот ВОП потом ко мне прибегает на неотложку и говорит, расшифруйте мне кардиограмму.
Ну, и вопрос еще даже в том, что готовили и как готовили 4 месяца.
Это тоже большой. Хорошо. Без отрыва от производства это называется.
Все или еще это, что-то будет?
Ну, я хочу сказать, что это Тришкин кафтан был. Это было очевидно уже тогда, в 2013 году. А сколько времени прошло с тех пор?
Ну, кафтан остался Тришкин.
О, конечно.
Хорошо.
И также его сейчас латают.
Значит, вчера совещание по модернизации первичного здравоохранения мы так должны понимать, что раз это так, раз на этом совещании Путин говорит «здесь провал», значит, в этом Тришкином кафтане, как называет это Андрей Звонков, решили сначала как-то поблагороднее сделать вот эту часть кафтана. Кирилл Калистратов, с вашей точки зрения, а что, собственно, сейчас будут модернизировать?
Ну, вы знаете, если у вас, представьте себе дом, да, вы ремонтируете дом.
Угу.
И в этом доме, у него, да, у него, причем у него гнилой фундамент, течет крыша, там стены дрявые. А вы говорите, нет, мы сейчас поставим прекрасные пластиковые окна, мы сейчас сделаем входную группу, вот как они говорят.
Мраморный подъезд.
Да, мраморный подъезд.
Нет, подождите, да. Только что мне было сказано, что или это вы говорили, про 80%.
Да, да.
Ну вот. Понимаете, значит, не совсем входная группа.
Проблема в другом. Проблема в том, что у нас вообще нет, у нас системы здравоохранения нет. В мире существует несколько видов систем здравоохранения. Нет, давайте, давайте поговорим, вот, так сказать, базовые вещи, да, обсудим. Это может быть система страховая, как в Германии, например. Это может быть система государственного финансирования, как в Англии или Уэльсе. Это может быть система чисто, вот, так сказать, ну, бизнес-система, как там в Америке, в Швейцарии, да, три модели. И каждая из этих моделей, она со своими там достоинствами и недостатками работает. У нас мы взяли с собой, мы тянем с собой систему здравоохранения, систему Семашко, которая не была реализована на самом деле. Она не была реализована в Советском Союзе, давайте скажем это. Она была и тогда недофинансирована, и тогда была не реализована. Но теперь эту систему, когда в здравоохранении и особенно в систему охраны здоровья, это разные вещи, вовлекаются массово люди, и врачи, и специалисты, и это становится государственной задачей. Эта система, она у нас не была реализована, и, в общем-то, мы должны понимать, что существует система охраны здоровья, это система государственной системы, и система оказания медицинской помощи. Это две разные, в общем-то, сказать, системы, которые работают одна на другую. У нас нет этой системы, у нас нет нормальной модели финансирования даже того, что сейчас есть. Наши экономические тарифы в ОМС не соответствуют реальным затратам. И самое главное, и ну, второй, там, третий момент, у нас нет нормальной и адекватной системы подготовки врачей.
Смотрите.
И медицинского персонала, в принципе, и
хорошо.
Среднего персонала.
Кирилл Калистратов, а теперь Семен Гальперин. Также охарактеризуйте тогда ситуацию.
У нас никто никогда не говорил, что мы, собственно, хотим построить в системе здравоохранения. Вот основная претензия к Министерству здравоохранения была у пациентов такая, что никто не знает, какую медицинскую помощь имеет получить право бесплатно, за какую нужно заплатить, какое время там следует ожидать врача, да, ожидать какую-то медицинскую помощь и так далее. И нигде мы никогда не находили, что Минздрав ожидает получить там в результате этих реформ через 3 года, через 5 лет, через 10. Все говорилось о каких-то цифрах там продолжительности жизни, о каких-то таких вот фантастических показателях, ну, которые, собственно, людей нет, мало интересуют.
Вот вы тоже так говорите, я вчера, так получилось, что я вчера прикреплялся к поликлинике, и там на входе, нет, там на входе, я делал это в онлайне, а не в самой поликлинике, и там прямо на входе сообщалось, что в этой поликлинике мне придется столько-то дней ждать приема у такого-то специалиста, столько-то минут придется ждать в очереди, то есть есть определенные конкретные цифры, которые, видимо, они пытаются выдерживать.
Ну, вы знаете, вот много раз наш министр говорил, что нельзя за деньги передвигать, например, очередь на медицинскую услугу, да, на медицинскую помощь, скажем, там, получить бесплатно, допустим, вы ожидаете бесплатно УЗИ или МРТ в течение там нескольких недель, а вот тут же за деньги вы можете ее получить. Это незаконно, но все знают, что это существует.
Работает.
И таких кругу много-много примеров. Понимаете, у нас нету законодательно никакой системы, на которой мы можем ориентироваться. В 2012 году, между прочим, наш президент говорил в интервью о том, что главная проблема – это о том, что пациент должен точно знать, на какую помощь он может рассчитывать, а врач должен точно знать, какую зарплату он будет получать. И вот сегодня опять повторяется та же самая задача уже там через много лет.
И тому же самому министру здравоохранения.
Это Кирилл Калистратов.
Вероника Скворцова как раз пришла на эту должность именно в мае 2012 года.
2012 года. Да, я считаю, что самая главная проблема наших реформ в том, что ее доверили тем людям, которые были тогда уже у руля. Понимаете, вот они провели такую реформу, которую они, про которую они представляли, будучи еще с тех прошлых времен. Вот те же самые у нас решались проблемы там, бюрократии, еще чего-то, доверили этим людям. Вот сейчас они получили такие результаты, и сейчас опять они же будут проводить их заново. У нас назвали даже заново программы национальной модернизация. То есть это уже модернизация вторая, которую мы будем проводить, и здравоохранение. Ну, надо было назвать просто «Здоровье 2.0».
Реформировали, а теперь модернизируем то, что реформировали.
Опять хорошо. По кругу.
Семен Гальперин, Андрей Звонков, как вы охарактеризуете?
Я вам скажу так. Дело в том, что вот в медицине существует такое понятие. Патогномоничное лечение, да, то есть мы идем от происхождения болезни и лечим ее, да, исходя из ее патогенеза. А есть симптоматическое лечение. То есть болит здесь, лечим здесь, болит тут, лечим тут. Вот сейчас реформа всего здравоохранения – это симптоматическое лечение. Ой, у врачей маленький зарплат, давайте им поднимем. Что для этого надо сделать? Сейчас мы сократим врачей, и за счет того, что высвободим ставки, поднимем тем, кто останется зарплату.
Потом следующая проблема. И ой, врачей не хватает. Да-да-да,
ой, врачей не хватает. Где мы их возьмем? Ну, давайте сейчас вот где-нибудь накопаем. Где-нибудь это где? Это с периферии, это гастарбайтеров, это я не знаю, кого еще там, в общем, нет, хоть кого-нибудь.
Насильно, извините, насильно распределим выпускников.
Да, вот, то есть начинают опять, так сказать, я говорю, и все каждый раз, так сказать, не видят главной проблемы, а главная проблема заключается в первую очередь в том, что мы все прицеплены к ФОМСу. Вы, коллеги, удивитесь, может быть, но действительно так. Дело в том, что мы все время смотрим на то, сколько пациентов мы обслуживаем, то есть наше начальство все время смотрит, что у нас не хватит, вот вы недозагружены, у вас постоянно не хватает, вам не за что заплатить зарплату, потому что вам нужно вот столько-то больных, а вы, извините, приняли гораздо меньше.
Да, если говорим, больных ну, не будет, то денег не будет.
Да.
Ну, понятно.
Понимаете, то есть мы сидим на это, вот это плановое хозяйство, которое быть не может. Это медицинская помощь, это не услуги.
Здесь. Я, кстати, это Андрей Звонков. Я, кстати, хотел бы, чтобы и Кирилл Калистратов, и Семен Гальперин охарактеризовали свое отношение к вот этой проблеме, которую Андрей Звонков чуть ли не первый поставил в свое время. Нас сделали услугой, и это все испортило. Кирилл Калистратов.
Вы знаете, ну, здесь я понимаю прекрасно и Андрея, да, и в этом есть второй подтекст, второй смысл, да, в том, что вы говорите. Это в целом уважение к профессии, да, прежде всего, да, уважение общества и уважение власти к профессии. А, к сожалению, этого нет, и я здесь хочу все-таки высказать упрек, может быть, и себе самому, и своим коллегам, не только которые здесь сидят, но и те, которые вообще работают.
Чуть ближе к микрофону.
Да, те, которые вообще работают в медицине, потому что, к сожалению, врачи сами себя не уважают. Работать в таких условиях, в которых они работают, это не уважать себя. Поэтому не надо только кивать на власть. Власть такая, какая она есть. К сожалению, во власти нет профессиональных людей, нет управленцев.
Как будто бы в других профессиях нет условий, в которых невозможно работать.
Вы люди знаете, уходят из таких профессий, и это незаметно. А уйди, сейчас вы уберите вон врачей.
Вы знаете, я, может быть, обостряю, но я делаю это сознательно, да. И это большая проблема. Проблема в том, что врачи собой представляют довольно неоформленную, аморфную, серую и, к сожалению, не всегда профессиональную массу. И проблема общества, ведь на самом деле проблема здоровья каждого из нас, да, это проблема общества в целом. И, к сожалению, еще наши граждане не дозрели до того, чтобы это было главным и важным для них, чтобы они перед властью ставили эти вопросы.
Потому что и общество такая же серая, аморфная масса.
Да.
Как и отдельно взятые врачи.
В том числе, если говорить об экономической стороне вопроса, да, современная система здравоохранения в России, она поставила экономическую целесообразность впереди целесообразности медицинской и социальной, а этого быть не должно. Абсолютно очевидно,
что экономическая целесообразность в принципе не должна ставиться.
Нет, медицинской помощи. Она должна ставиться, естественно, она не должна быть первостепенной.
Основополагающей.
Основополагающей.
Да. Кирилл Калистратов, Семен Гальперин, по поводу здравоохранения как услуги.
Ну, как термин я бы не стал придираться, можно называть это по-разному, важно, что мы понимаем под этой терминологией, потому что, например, medical service в англоязычном сообществе – это нормальное выражение. Вот, действительно, да, у нас к врачам, ну, и еще к учителям относятся сейчас не так, как это было в предыдущие годы, и, в общем-то, не так, как в цивилизованном мире. Ну, это такой период жертвенности, вот когда в государстве сложные проблемы возникают, то есть действительно круги, такие, ну, определенные слои, на которых нужно возлагать ответственность, которые не могут дать ответ. Это вот жертвенность профессии, особенности.
Хорошо, тут естественным кажется вопрос, который я теперь в завершении вот этой части дискуссии задам. Это вам, Андрей Звонков. А что зазорного в слове «услуга», спрашивает Александр?
Я вам объясню. Дело в том, что я, например, как медицинский работник приходил для того, чтобы говорили, благородная профессия. Ты куда идешь? Я иду. Я вот поступал в медицинское училище, закончил, стал фельдшером, потом закончил медицинский институт. И, в принципе, мне было приятно помогать людям и осознавать это, что я иду ради помощи. Это зарплата, это хорошо, это замечательно. То, что я получаю большую зарплату, я получаю ее за работу. Просто за работу, не за оказанную услугу. Разница есть. Есть определенный моральный, как говорится, вот, моральная платформа.
Окей.
Я могу отдежурить сутки, вот у меня были на скорой, да, я сделал 6 вызовов, но не было у меня вызовов, не было. Но я отработал эти сутки, я ждал этих вызовов, я готов был оказывать помощь. Это не значит, что...
Просто, понимаете? Если я правильно понимаю то, что пишут наши слушатели, они пытаются написать, мол, каждый человек работает ради другого человека. Конечно. Но врачи при этом говорят, а мы хотим работать как-то более серьезно.
Ну, услуги оказывают всем. Мы хотим, чтобы нас за это еще уважали, понимаете? А от нас хотят услуг.
Хорошо, Кирилл Калистратов.
Знаете, ну, я не вижу ничего плохого, честно говоря, да, в том, что мы оказываем медицинскую услугу. Другое дело, что есть другая сторона вопроса, это ответственность того, кто эту услугу получает, да, естественно. И этот человек тоже должен отвечать за что-то. И, так сказать, это тоже на самом деле.
Хорошо.
Вопрос, а как относиться к этому? Я задал в свое время очень интересный вопрос своим, так сказать, друзьям, коллегам вот в группе, где я админом состою в одной из соцсетей. Я задал вопрос, я сказал, пациент, он потребитель услуги или он соратник врача? Он вместе с врачом борется против болезни, или он ждет, когда врач вылечит ему эту болезнь и просто получает услугу. Вот как, с какой позиции вы хотите? Я хочу видеть соратника, чтобы человек мне помогал и со мной участвовал в борьбе с болезнью. А сейчас получается так, что он мне сказал, ну вот давай. Знаете, как вот у меня был случай, реальный совершенно. Я приехал на вызов, я говорю, вот что с вами случилось? Не, ну ты доктор, ты разбирайся.
Ну?
Я говорю, так, ну вы расскажите мне хотя бы, что вас беспокоит.
Понятно.
Ну, понимаете, то есть вот этот вот подход такой потребительский.
Хозяин дома при этом тогда будет соратником сантехника.
Ну да.
Вот есть и такой взгляд на это.
Ладно. Это тоже важно.
Ладно, хорошо, вернемся к началу. Провал системы первичной медицинской помощи. Вы говорите, провал более чем первичной системы, но понятно же, что сделать вот так раз, и завтра система здравоохранения заработает, невозможно. Если бы от вас что-то зависело, с чего бы вы начали, Кирилл Калистратов?
Вы знаете, ну, это, конечно, глобальный вопрос, прежде всего, с политической волей, да, потому что система здравоохранения – это система, в которой работает, если мне память не изменяет, порядка 5 или 6 миллионов человек.
Подождите, сейчас вы будете говорить про выборы и многопартийность?
Нет, нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Это колоссальное сообщество, это колоссальная социально-экономическая и профессиональная группа людей. И для того, чтобы от деятельности этой группы зависит жизни 146 миллионов человек. Давайте прямо скажем. Любые изменения, которые должны происходить в этой группе, в этом пласте населения и профессионалов, это колоссальная работа, колоссальная задача. И эта задача, она в условиях России, да и во всем мире, она решается сверху, во многом сверху, при поддержке профессионального сообщества, то есть это политическая воля. Наше руководство нашей страны должно прежде всего выразить политическую волю в том, чтобы эта система изменилась, и надо на самом деле эту систему трансформировать, вопрос, как ее трансформировать.
Подождите, значит, президент страны говорит о провале системы первичной помощи, вы говорите, не, а нам надо, чтобы волю выразили. Что вы подразумеваете тогда под волей?
Под волей подразумеваю то, что нужно менять всю систему, а не систему первичной медицинской помощи.
Что значит менять всю систему?
Менять систему, систему образования, менять модель.
Да. Я специально очень аккуратно задавал вопрос. Я говорил, что вот все сразу невозможно.
Конечно.
С чего начинать? Ну вот вы хотите воли, хорошо, есть воля. С чего эта воля должна, с каких действий?
Вы знаете, с действий прежде всего, наверное, нужно прислушаться к мнению профессионального сообщества, раз. нужно привлечь в Министерство здравоохранения организаторов здравоохранения профессиональных. Два. К сожалению, таких людей очень мало, потому что сейчас у нас в Минздраве, да, там есть клиницисты, есть чиновники, но нет профессионалов от организации здравоохранения, нет людей, которые бы занимались, которые имели бы опыт вообще реформ, может быть, в других странах.
Как было в одном из советских фильмов, имя сестра. Эти люди есть, и у них есть имена? Кого нет? Кого не хватает в системе управления здравоохранением?
Ну, я сказал, я не хочу называть фамилии, потому что, да.
Хорошо, Семен Гальперин, с вашей точки зрения, с чего начинать?
Ну, нужно признать сначала, что провалились реформы здравоохранения, что оптимизация нанесла вред системе здравоохранения. Нужно четко сказать, кто несет ответственность.
А, это как раз для того, чтобы не было потом модернизирования и реформирования одними и теми же.
Да, чтобы не наступать на те же самые грабли, как сейчас объявлено. Вот, потому что, чтобы не выделять вот 1,5 триллиона заново на ремонт провала, вот, а чтобы сделать что-то конкретное. Нужно признать, что у нас не удалось построение системы страховой медицины. То есть задумка была, в общем-то, неплохая, но она не получилась во многом из-за достаточно таких понятных деталей, да, ну, когда мы включили там частных посредников между государственным фондом и государственными же клиниками, да, в которые, ну, естественно, были такие дырявые эти провалы, в которые уходила вся система, вот. И нужно понимать, чего мы хотим добиться. Ну, и кроме того, ну,
то есть, если мы... Подождите, еще раз, если я правильно понимаю, то есть должны прийти просто новые люди.
Да, у нас есть много грамотных людей, и в частности, в здравоохранении.
Но как Кирилл Калистратов, вы скажете, а имен не назову.
Ну, зачем называть кого-то, обижая других, собственно говоря.
Вы поймите, что...
Эти люди есть.
В свое время просто та же госпожа Скворцова, как я понимаю, она приходила ровно из тех должностей, о которых вы говорите сейчас.
Нет. Никогда Вероника Игоревна не занималась реально управлением здравоохранения. Я вообще-то с ней учился вместе в институте,
тогда,
я знаю ее биографию.
Что вы имеете в виду? Тогда уже не фамилия, а чтобы понять, что такое реальное управление здравоохранением. Это человек, который чем сейчас руководит, грубо говоря? Институтом,
да,
поликлиникой,
сейчас
больницей.
Есть институты, между прочим, тоже параллельные управление здравоохранения. Сейчас есть школы, которые обучают людей. Понимаете, у нас все-таки определенная свобода в обществе существует, и у нас существует опыт, который передается. И действительно, у нас есть удачный опыт в управлении в отдельных.
То есть это люди, которые тоже управляют учреждениями здравоохранения, да. Только на менее высоком уровне, чем
Минздрав. В основном у них нет возможности вот распространить этот опыт. У нас есть опыт частных клиник достаточно удачный и так далее. Но дело в том, что главное нужно вообще-то спросить у тех, на кого ориентирована вся система. У нас никто не спрашивает пациентов, в первую очередь. Это основное. Да?
Хорошо. Мы продолжим. Просто я еще хотел бы услышать, что говорит по этому поводу Андрей Звонков. Если бы вы, с чего бы начинать?
Вы знаете, говорят очень мудрые вещи. Есть короля делает свита. Министр здравоохранения ничто без своих замов, без среднего звена, без тех людей, которые ей готовят документы, которые для нее подготавливают материалы. Я думаю, что...
Сейчас вы скажете, что надо вообще поменять всех врачей в стране.
Я думаю, что в ее окружении есть достаточно умные люди, которые действительно понимают, что можно сделать, но так как они живут, так как говорится, нам нужны не грамотные врачи, а послушные, соответственно, чиновники тоже, в общем-то, в этой категории находятся. Послушный чиновник, так сказать, остается на своем месте максимально долго. Поэтому они, зная, что можно сделать, они помалкивают, пока их не спросят. Вот надо бы спросить, что скажет вот то самое.
А когда их спросят, они будут говорить, пытаясь, заглянув в рот, говорить нужное?
Не знаю. Я думаю, что здесь можно сделать типа тайного голосования или, скажем, какие-то опросы. То есть, чтобы люди высказались по поводу того, как они видят систему и что можно изменить.
Я напомню просто, да. Когда я говорил имя сестра, мне говорили, ну зачем это лишний раз поднимать? Тут слушатели отметили вот этот поворот.
Ну, понимаете, то есть, ну я
то же самое сказать, будет
я, и там. Я же, так сказать, мы же знаем только верхушку, мы же знаем верхнюю часть айсберга. Там есть очень мощная платформа, на которой он покоится, там внизу, в глубине. Надо покопаться, надо посмотреть, кто из этих людей действительно работает, и что он может, что он умеет. Надо спросить.
Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», Кирилл Калистратов, врач-педиатр, и Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». В программе «Своя правда» мы сегодня обсуждаем проблемы российского здравоохранения. Новости, реклама и продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 августа. Вчера Владимир Путин заявил о провале системы первичной медицинской помощи в Российской Федерации. В целом о проблемах здравоохранения говорим здесь. Кирилл Калистратов, врач-педиатр, Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», и Семен Гальперин, он президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» и кандидат медицинских наук. Это прямой эфир, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звонить можно 7373948. Код города 495. Юрий пишет: нам через Телеграм надо с простого начать, запретить госорганизациям, главврачам заниматься бизнесом на гособорудовании. То есть я не понимаю, пишет он, почему МРТ, которые купили за мои же налоги, мне делают за мои же деньги. Это такая проблема?
Но это вот о том, о чем, так сказать,
но это же, мы же как-то проговорили, это все равно запрещено.
Отсутствие нормальной экономической модели. Отсутствие тарифа, отсутствие тарифа, который покрывал бы со стороны фонда обязательного медицинского страхования услугу, стоимость услуги, да, по крайней мере, он должен покрывать стоимость расходов, амортизации, и, в общем-то, в этом смысле этот тариф должен быть экономически, естественно, обоснован, потому что если вы посмотрите, по каким тарифам лечат, например, в Германии, и по каким тарифам оплачивают услугу, медицинскую услугу за немецкого больного, застрахованного, да, в системе, вы увидите, что эта цифра, она превосходит наши российские значения в десятки раз.
А у нас, говорят, были такие цифры двузначные в рублях и даже с копейками после запятой.
Вы знаете, да, 16-23 рубля, там 78 рублей.
Да, это современные цифры, потом мы сейчас подняли, не цитируем. А теперь таких цифр нет.
Сейчас приподняли немножко.
Да, но чтобы вы понимали, что в среднем день пребывания в стационаре в Германии оплаченного страховой компании обходится в сумму, от 500 евро.
Ну, да? Это ладно в Германии, да. А у нас мы понимаем, сколько стоит пребывание пациента, к примеру, в недорогой частной клинике.
Частные понимаем.
Вот. А государству, в государственных клиниках страховые компании столько же денег платят? Или это соизмеримые цифры?
Ну, на самом деле сейчас и частные клиники работают в системе ОМС.
Подключили, да, сейчас.
И это говорит о том, что, значит, тарифы скорректированы.
Нет, только по отдельным направлениям, по выгодным. Да. То есть у нас есть действительно в системе ОМС отдельные направления, да, которые выгодны действительно даже для коммерческих медицинских учреждений. А вот для массовых, особенно для первичной, естественно, медицинской помощи, тарифы такие, что они, ну, за них никто не возьмется. Да. Во всяком случае, в массовую. Вот для всех.
Ну, то есть, тогда мы, извините, я должен переспросить, тогда мы понимаем, что это не совсем страховая медицина.
Да, абсолютно.
То есть, их обязывают участвовать в этой системе.
Это совсем не страховая медицина, потому что у нас страховые медицинские организации не несут страховых рисков. Они не оплачивают из своих денег затраты на лечение больных. Они используют государственные деньги, то есть, средства фонда медицинского страхования, которые, в общем-то, они не получили от своих клиентов, да? Ну, во всем мире совершенно под страховой медициной, вообще под страховой системой понимается совершенно другое. А у нас страховые компании занимаются не страховой, они занимаются такой банковской посреднической деятельностью.
Администрированием распределения.
Да, ну, они распределяют государственные деньги, оставляя
себе... Бюджетная система просто стала проводиться через страховые компании.
То есть чиновников, которые распределяют бюджетные деньги, назвали страховыми агентами.
Поэтому, поэтому страховые компании, они могут проводить такую политику, они значит, получили право, значит, создавать вот эти тарифы. У нас же, ну, по идее, у нас как рыночное уже отношение формируется, и всем было сказано, что вот в этих рыночных отношениях вы так существуете, поэтому вот денег на вас не хватает. На самом деле это совершенно не рыночные отношения, потому что когда формируются тарифы на оплату медицинской помощи, никто не спрашивает сторону исполнителя. В первую очередь, да, никогда врачей, ну и вообще медицинские учреждения не спрашивают, какие у вас затраты.
Хорошо, уже несколько примеров наши слушатели привели, что это неправильно, когда в одной и той же поликлинике ты можешь бесплатно, а можешь на том же самом, только за деньги.
Это незаконно, так,
на самом деле. Но это работает.
Нам же это преподносилось как решение проблемы.
Так вот, я как раз и хотел вас спросить, а если вот это взять и отменить, это решит проблему?
решит проблему наказания за эту вообще деятельность, потому что мы не знаем, кто это провел. Кто-то на этом сильно заработал, но это вообще-то противоречит Конституции, 41-й статье, которая прямо говорит, что в государственных медицинских учреждениях медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно. То есть это прямое нарушение статьи Конституции.
Я думаю, что все-таки, как обычно в таких случаях бывает, значит, есть какие-то другие законы, согласно которым...
Законные акты, которые никак не могут быть выше Конституции.
Хорошо, но спор по поводу, что первично с точки зрения подзаконных актов и Конституции, хорошо, он давайте не заканчивается. Андрей Звонков, прошу.
Я вам немножко объясню ситуацию. Когда у нас стали вводить страховую медицину, что начало происходить в поликлиниках? Коллеги, помните? Не помните? Огромное количество приписок. Огромное, просто фантастическое.
Я думаю, что они сейчас еще...
Нет, сейчас за это очень сильно наказывают, сейчас это стало меньше. Сейчас это упорядочили. Сейчас это сделали правильно, как говорится, все получают...
Модернизировали.
Хорошо. Да, оптимизировали. Но как это было, так сказать, когда все начиналось с того, что участковые врачи просто себе писали вызовы, так сказать, занимались тем, что там по 30, по 40 человек в один день, что он якобы обошел участок.
Ну да, потом был скандал, когда люди начали смотреть, какие получали они услуги.
Этого, тогда не было доступа, не было системы госуслуг и не было возможности проследить это, да, то есть это было 90-е, конец 90-х, начало 2000-х, потом включилась компьютерная система, потом вдруг стало все видно. А перед этим, между вот промежуточки, появились так называемые страховые эксперты, которые стали ходить по поликлиникам и проверять карточки и говорят: так, у вас тут талончики оформлены, а в карте ничего нет. И начали срочно заполнять карты, значит, и все врачи и заведующие отделениями сидели и срочно писали эти карты. Больной тоже не знал о том, что там, оказывается, получил кучу услуг, что он уже обследован, диспансеризацию он давно прошел и по нескольку раз. И все это было. И потом их стали штрафовать. Страховой агент, страховой эксперт стал выписывать штраф на поликлинику.
Но пока все вроде как теоретически красиво.
В результате что говорит заведующий поликлиники? Говорит: так, страховой, ты можешь срезать нам эту сумму? Он говорит: могу. На сколько? Ну, вот, скажем, там, с 1,5 миллиона до 400 тысяч я срежу. Но 400 я должен вам акт выписать. Нельзя меньше-то.
Ну да, это иначе у меня будут проблемы.
Ну ладно, говорит, тогда мы вот то, что у нас есть, мы с тобой поделимся. Агент говорит: ну, замечательно, и все в шоколаде. И мне хорошо, и вам отлично.
То есть, вроде как хотели побороть, а в результате
да,
это...
Да, в результате систему запустили, и система эта работает, и работает очень неплохо. Поддержали ее чем? Что когда стали поднимать заработные платы врачам, стали что говорить начальству? Начальство говорит: мы вам тоже поднимем заработную плату, но, пожалуйста, вот свою надбавочку сюда в сейф, это будет ваша черная касса. Из нее-то вы и будете расплачиваться с агентом страховым.
Нет, понимаете, вот подобного рода поворот разговора возвращает нас к тому, что мы вообще зря об этом говорим, потому что делай, получится то же самое.
Правильно, поэтому я говорю: ребята, сделайте, как было раньше. Да, есть бюджет. И этот бюджет должен работать просто нормально. А врач должен получать свою заработную плату за то, что он работает врачом, а не за то, что он принял не 10 человек, а 30
человек. Есть только проблема того, что в одну речку дважды войти невозможно. Прошу, Кирилл Калистратов.
Надо лучше сделать, правильно?
Да, мне кажется, мы забываем о том, что у нас в России существует не одна медицинская система. У нас их много. Почему? Потому что то, о чем мы говорим все-таки о городской медицине, насколько я понимаю, о городских жителях. Россия большая, и у нас есть колоссальное количество территорий, на которых медицинская помощь вообще недоступна в принципе, просто из-за расстояний. Но к сожалению, когда мы говорим о первичной медицинской помощи, то, что происходило последние 10-15 лет, когда рушили эту систему медицинской помощи, ФАПы, там районные больницы, там закрывали, уничтожали.
Да, я помню, нам рассказывали, что если в одном месте собрать врачей, то они, во-первых, будут лучше технически оснащены, а больного можно как-то довести.
Ну вот вопрос, как его довести, да, и вопрос, как приехать к этому больному в случае какой-то экстренной ситуации. На самом деле, здесь Россия не является страной уникальной, есть страны с таким же, с похожим климатом, с географией, Канада, например, да, но посмотрите, вот там эти проблемы решаются, но там, конечно, дороги другие, понимаете, как система транспортировки. То есть это сложные вопросы, которые мы, например, с вами, вот при всем уважении к своим коллегам и к вам, Юрий, вы спрашиваете врачей, да, о том, как нам реорганизовать работу.
Потому что когда, как только начинаются разговоры о проблемах, обычно, и вы начали разговор с этого, почему нас врачей не спросили?
Вы знаете, врачи должны
спрашивать. Вот я и пытаюсь спрашивать.
Все правильно. Но мы представляем собой, ну, какую-то одну точку зрения. И, конечно, мы являемся, при всем моем вот уважении к коллегам моим, да, людьми информированными. Но мы не являемся специалистами в области организации здравоохранения. Я, например, себя к таким не отношу. Поэтому, конечно, в этой аудитории, в обсуждении такого вопроса должны участвовать профессионалы, специалисты, которые этим занимаются, и именно их вы должны спрашивать, что надо делать первое, второе, третье, четвертое. Мы понимаем, как должна функционировать система в целом, потому что мы видим примеры более или менее успешного функционирования систем в других странах. Во всех странах есть проблемы. Колоссальные проблемы в Германии, вы меня извините, системы страховой помощи.
Там довольно большие, сложно попасть серьезные. К врачу исход.
Вы знаете, ну, если есть необходимость, срочно вы попадете.
Это понятно.
И срочно вы получите медицинскую помощь. Там есть свои проблемы, проблемы с финансированием. То есть та система страхования, которая существует в Германии, она абсолютно не идеальна. И она, в общем, требует постоянной дотации государства. Система здравоохранения в Америке, вы знаете, тоже прекрасно все, так сказать, там проблемы с Обамакер и прочими...
Ну, это попытка перейти на канадскую систему Обамакер, которая не удалась, в общем-то,
провалилась. Вот, да. Понимаете, проблемы...
То есть, идеальной системы не существует.
Не существует. И сейчас, и задача сейчас, наверное, с чего нужно начать? Нужно начать хотя бы просто с анализа. С анализа локальных условий, с анализа того опыта, который существует во всем мире. И, конечно, этим анализом должны заниматься специалисты в области организации здравоохранения, представители медицинского сообщества и представители пациентского сообщества.
Это
непростая задача.
Как только... Нет, это же известная история. Как только мы попытаемся в широком кругу заговорить, мало того, что с врачами, еще и с пациентами, мы будем разговаривать примерно столько лет, сколько продлится наша жизнь.
Поэтому я говорю о политической воле.
Александр Суровов пишет: зарплата врача должна быть меньше зарплаты главврача в 2 раза, а не в 20, и сразу начнется работа. Вот есть какие-то... Вот есть какие-то более-менее быстро работающие рецепты в этой истории?
Нет, не быстро. Знаете, Семен Гальперин. Нужно, я считаю, построить систему хоть какую-нибудь, потому что у нас никакая система не строилась. Мы объявляли много раз, что не... точно так же, как у нас пытались в Советском Союзе построить систему, которую мы называем система «Семашко», которая, в общем-то, вылилась в набор лозунгов. Вот, и точно так же сейчас мы пытались строить страховую систему. И тоже опять строили, ничего не построили. Понимаете, надо все-таки решить. Ну, давайте мы решим хоть что-нибудь и будем это делать. Потому что у нас говорится одно, делается совсем другое.
Понимаете, вот как раз об этом примерно у нас и разговор. Сейчас вот Павел Степанец пишет: живу в железнодорожном. У нас фактически есть детская поликлиника. Но на самом деле нет детской поликлиники, потому что в ней нет врачей. Ну, так пишет Павел. Зато, говорит он, рядом много платных клиник. Понятно, что это, наверное, кому-то выгодно. Вот, к примеру, эту ситуацию как можно решить? Закрыть платные клиники?
Я вам объясню, как нужно решать эту ситуацию. Кирилл
Калистратов. Одним,
да. В принципе, как она решается во всем мире. Во всем мире первичной медицинской помощью занимаются врачи общей практики, которых очень серьезно готовят, да, от 5 до 7 лет. И эти врачи, они прекрасно разбираются в педиатрии. Поверьте, я был за границей, ну, там, со спортивной командой, и возил нередко детей, ну, в случае каких-то травм, да, вот в такие практики, да, врачи вообще. И люди, которые врачи, ВОПы, которые там работали, да, ну, general practitioner, они прекрасно разбирались в педиатрии, и когда я с ними говорил, я просто снимал шляпу. Они были очень хорошо образованными людьми вот для этого уровня оказания помощи, который необходим. Дальше. Если есть необходимость оказания стационарной помощи, специализированной или высокотехнологичной помощи, просто больной передается на следующий этап. Вот вам, так сказать, один из рецептов. Второй рецепт, кстати, вот я хотел Семёна Гальперина, да, здесь сказать, вот, и вы спрашиваете, с чего начать, да? Но мне кажется, первый шаг, кто-то должен за это ответить. И первое, что мне приходит на ум, за это вообще, в принципе, наверное, должен ответить министр здравоохранения, который последние 7 лет отчитывается только об успехах, на самом деле.
Слушайте, давайте я тогда переспрошу каждого из собравшихся, потому что до этого, вот буквально минуту назад, наш слушатель Юрий написал: есть быстрый рецепт, берешь отдельную поликлинику, проверяешь, через сколько там можно по ОМС попасть, к примеру, к специалисту, через сколько за деньги, если окажется, что бесплатно невозможно, а за деньги можно, надо главврача показать, обязательно посадить.
Ну, надо есть... Юрию сказать, что в той же самой Германии, и там в Дании, в Норвегии, в Европе вы можете к узкому специалисту ждать очереди полгода, по полгода.
Это известная история, но мы-то говорим про быстрые истории, говорим, что если кого-то посадить, то все сразу заработает. Андрей Звонков.
Да нет, дело здесь, наверное, не в посадках, хотя если есть вина человека, реально доказанная вина, то, конечно, он должен
быть
доказан.
Был бы человек, вина найдется.
Но это, да, это афоризмы, все. Если любого поскрести, всегда можно что-то наскрести. Вот, но суть же не в этом, понимаете, отключите систему первичного звена и неотложной помощи от ОМС, полностью отключите, дайте людям просто работать, просто получать зарплату и просто оказывать медицинскую помощь.
Но в советское время первичное, тоже говорили о том, что они...
Все, не надо больше ничего, никаких планов, никаких, так сказать, приписок, чтобы не было. Есть пациент.
Что,
есть.
Отчетности не было в советское время?
Нет, дело не в отчетности. Дело в том, чтобы, поймите, что я говорю, я врач-неотложник. Если я выполняю 12 вызовов за сутки, значит, у меня реально 12 обращений. У меня нет 18, как мне сказали. Вот меньше 18, и у тебя не будет надбавки к зарплате. Хочешь получить надбавку, сделай 18. Я говорю, как я их сделаю, если ко мне 18 не обратились? Нет, сделай.
Раньше значит, был черный воронок, теперь скорая помощь к остановке приезжает.
Я сажусь на телефон и звоню бабушке. Я говорю, я у вас был недельки две назад. Как вы себя чувствуете? Да, может, к вам подъехать давление померить? Ну, хоть так давайте, вызовите меня. Понимаете?
А нет, как мне иначе эти 18 вызовов сделать? Нет простых рецептов. Нет простых рецептов здесь.
Да нет, надо просто... Есть дежурство. Дежурство оплачивается. Хоть ни одного обращения было. Но я же отдежурил.
У нас очень, к сожалению, невысокое качество вот, врачебной помощи. Невысокое. В среднем очень невысокое. Уровень врачей, к сожалению, в общем-то, невысок. И здесь проблема...
Ну, да,
проблема
это отдельная история.
Отдельная история, да, конечно. Проблема медицинского образования, которая тоже не решается в один год и не в полгода. Это решается годами. И для того, чтобы вот эта система изменилась, нам нужна программа на 5-10 лет.
Никому, слушайте, на самом деле. Вот это вообще отдельный вопрос. Мы уже 50 минут говорим о том, что можно было бы сделать для того, чтобы уйти от существующего провала с точки зрения Путина только в системе первичной помощи, с точки зрения собравшихся провалов в принципе в системе здравоохранения. А вот как только мы начинаем говорить о том, что надо еще и менять систему образования...
надо.
Так вот, ну, то есть, вообще реально, если бы мы в идеальной ситуации были и начали вот тебе все понимаем, начинаем здравоохранение...
Я вам объясню сейчас.
И лет через 10, соответственно, только это заработает. Так, что ли, Андрей Звонков?
Ситуация очень интересная. Я работаю на неотложке, мне дают студентов 5-го курса медицинского института. 2 человека садятся со мной на бригаду. Больше просто машин не влезает. Приезжаем на вызов, работаем. Работаем в течение всего дня с 8 утра до 5 вечера. Ребята мне жмут руку и говорят, спасибо, доктор. Мы за один день работы с вами узнали больше, чем за 5 лет обучения в институте. Понимаете, перкутировать, осматривать, выслушивать, распределять, так сказать, тон. Я не знаю, чему вас... Я им говорю, а чему же вас учили-то 5 лет, ребята? Спасибо. Они говорят, так нас к больному не подпускали.
Я могу подтвердить, потому что мне приходится сейчас по роду работы общаться с молодыми
врачами. Я-то от них не отставал, от больных.
С молодыми врачами, и когда я сталкиваюсь с уровнем их подготовки, в общем-то, ну, у меня, конечно, волосы шевелятся.
Если я врачу даю фонендоскоп, я говорю, выслушай, легкий, он не знает, куда прикладывать.
На самом деле, это проблема постдипломной подготовки уже, в общем, у нас за последние годы не успели, я скажу, разрушить еще все-таки вузовское медицинское образование, но успели значительно сократить постдипломную подготовку, да, объемы. У нас уничтожили интернатуру, у нас резко сократили бюджетные места в ординатуре. Это, конечно, трагические события для нашей страны.
Ну, хотя бы это
надо решать. Вот, и вообще во всем мире врачей готовят все-таки в постдипломном образовании. Мы говорит, ну, вот вчера министр сказала, да, что она хочет тоже сделать резидентуру многолетнюю, не знаю, как это получится, после того, как только что уничтожили, значит, теперь опять строить, вот, но самое главное, я бы еще хотел вернуться к тому, что мы делаем ошибку между, когда дифференцируем частную и государственную медицину, не бывает медицины частной, государственной, платной и не бесплатной, она бывает хорошая и бывает плохая, вот, и условия для ее работы должны быть одинаковые, так как это во всем цивилизованном мире. Вы приходите где-нибудь в Соединенных Штатах в государственную клинику, и вы приходите в частную, и вы не узнаете, которая да. из них на какой основе работает. Там одинаковые условия, там одинаковые фонды оплаты труда, там одинаковые...
Об этом вы тоже не узнаете.
Да. Ну, в принципе, нет, и страховые компании, да, они платят те же самые суммы, вне зависимости, это государственная страховая компания, да, это вот бесплатная ОМС где-то, или аналог, да, или это коммерческая страховая. расценки всегда едины. Вот если у нас это было бы, и если бы еще у нас те люди, которые управляют, организовывают здравоохранение, лечились бы по тем же правилам, да, что и весь народ, они ходили бы в свои ведомственные учреждения, которые, кстати, тоже по закону говорят, что туда может попасть любой, но по факту не так, вот, то у нас бы, наверное, было немножко...
Значит, смотрите,
это второй шаг, да, когда вы говорите, Юрий, о том, что первое, второе, да.
Значит, врачам даем хорошую зарплату, стандартные объемы оборудования гарантируем, и все наладится само собой, потому дешевле это.
Не наладится.
Нет. Нет, подождите. Значит, вот вам пишет еще один наш слушатель. Значит, у меня в поликлинике сидят тетки-терапевты от 50 и старше. Старики. Тетки не дают, это его формулировки, поэтому я цитирую, как написано, не дают ни бесплатных рецептов, ни направлений, ничего. Учились они не сейчас, то есть дело не во врачах. Значит, если мы вроде как предполагаем, что их научили в советское время, это было качественное образование, и если бы они могли, то могли бы и дать и рецепты, направления и так далее. Значит, система не работает.
Ну, понимаете, здесь оценивать высказывание вот данного слушателя вне
сейчас понимания контекста. Сейчас вам придет другое высказывание.
Ну, вы знаете, у нас к сожалению, у наших пациентов укоренилось представление, особенно у людей более, может быть, старшего возраста, да, привычка к такой вот, к тому, что медицина – это всегда доступно, это всегда услуга, можно прийти и быстро получить то, что ты хочешь. Но это не так. Это не так. Должна быть ценность.
То, что можно.
Должна быть ценность того, что медицинская услуга есть. Должно быть уважение к представителям профессии. И на самом деле, когда вот Семен говорил о том, что пациент не знает, вот если он пойдет в две клиники, в частную, государственную, отличия нет, самое главное, не в стенах, а даже в качестве медицинской помощи нет.
Конечно.
То же самое, абсолютно то же самое отношение. И нам есть чему учиться здесь, и нам нужно активно учиться у зарубежных врачей, у зарубежных
организаторов. В любом случае, даже если мы признаем все это, какое-то время уйдет на учебу. То есть нормального здравоохранения еще сколько-то лет как минимум не будет.
У нас так старательно это все убивали. Возродить очень
сложно. Все реформы, которые проходят, в том числе и проходили, да, и в странах там Новой Европы, да, в бывших республиках Советского, так сказать, Союза, и там в Казахстане реформы, они все идут, в общем-то, долгие годы, и результат появляется действительно, какой-то результат есть быстрый, какие-то результаты медленные, но система меняется на протяжении долгих лет.
Вот раз уж вы заговорили об этом, это тоже один из важных вопросов. Советская медицина была на территории теперь уже нескольких государств, более чем десятка, где-то удалось ее или сохранить, или видоизменить до такой, чтобы было сказано сейчас, мы могли бы на них ориентироваться, или ничего подобного нет?
Трудно сказать, что... Нет, в Беларуси то же самое, на самом деле, там тоже масса проблем, кстати, зарплата врачей там вообще минимальная, да никакая. Вот. Более-менее Прибалтика все-таки определилась.
Грузия, хотя... наверное.
Не знаю, но там проблемы.
Подождите, Прибалтика определилась, что это значит?
В Эстонии все-таки, да, туда приезжают, или в Латвию приезжают наши врачи, они заменяют местных врачей, которые уезжают на Запад. Вот такая.
Ну и эта система работает более качественно, чем наша.
Ну, в принципе, они взяли стандарты действительно западные, и там по ряду параметров там есть преимущества. Хотя тоже были проблемы очень большие. Я бы не назвал вообще государство на постсоветском пространстве, которое обошлось вообще без проблем. Ну, вот так уж получилось, никому так сильно особенно не повезло. И нам не надо ориентироваться на бывшие советские республики, нам нужно все-таки... ориентироваться на большой мир, в котором все-таки достигнут совершенно другой уровень медицинской
помощи. Симон Гальперин, Андрей Звонков.
Я думаю, что надо отменить систему медицинской сертификации, потому что это полная липа, это лажа такая, что, в принципе, она абсолютно не работает. Вот. И пример я вам приведу очень простой. У меня кончился сертификат. Я не могу сейчас работать врачом ни в одной клинике. Но это не значит, что я перестал быть врачом. Диплом-то у меня есть, книжки-то я пишу. Понимаете, уже месяц лежит мое резюме на HeadHunter, да? У меня просматривают это резюме, как только доходит до строки, что просрочен сертификат, никто не звонит и никто меня не вызывает на переговоры. Почему? Потому что кадровик не может принять на работу человека без сертификата.
Без бумажки,
это букашка. Да, но пока вот есть человек, у которого истек сертификат, но он работает, его могут послать учиться. Его не обязаны увольнять в этом случае, понимаете? То есть у нас все через... Одно место сделано.
Пока так и говорят, надо реформировать. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорили о том, как можно реформировать российское здравоохранение, в какую сторону нужно двигаться при этом. Здесь в студии были Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», врач-педиатр Кирилл Калистратов и президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.